Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 17 главы книги Левит и перейдем к изучению главы 18. Книга Левит содержит некоторые постановления, которые иногда могут вызвать у нас недоумение. Например, почему Бог разрешает убивать животных, которых использовали в пищу только при скинии? Почему Бог так строг в этом вопросе? Если люди собирались съесть на обед ягненка, они должны были принести его к воротам скинии и убить его там. А может, кто-то не хотел, чтобы их соседи знали, что у них гости? А может, кто-то собирался забыть пригласить на обед тещу? Все это не важно. Они должны были убить животное при скинии. Причина тому – их прошлое. Дело в том, что у язычников было принято приносить мясо идолу, а потом съедать его. Вот Бог и установил свой запрет для того, чтобы его народ не пошел по дороге, которая ведет к идолопоклонству, духовной тьме, суду и наказанию. Когда евреи жили в Египте, они были такими же язычниками, как и египтяне. И Бог искупил их не потому, что они были лучше других. Он искупил их потому, что услышал их крик, и потому, что Он ранее дал обещание Аврааму, Исааку и Иакову. А когда Бог заключает с кем-то завет, Он выполняет его. Вы спросите, откуда мне известно, что в Египте евреи были язычниками? Так говорит Писание. Прочтем стихи с 6 по 8 из 20 главы книги пророка Иезекииля. «В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. И сказал им, отвергните каждый мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, изолью на них гнев мой, истощу на них ярость мою среди земли египетской». Бог пытается оторвать их от постыдного прошлого в земле египетской, где они поклонялись животным, проливая кровь и принося им в жертву мясо. Необходимо знать прошлое Израиля, чтобы уяснить всю значимость указания апостола Павла Коринфянам в стихах с 1 по 13 из 8 главы и в стихах с 1 по 33 из 10 главы первого послания к Коринфянам. Коринфяне были язычниками, поэтому они приносили животных в жертву своим идолам. Мясо забирали в храм и продавали там на мясном рынке. Туда приносили лучшую вырезку, потому что языческий храм был одновременно и супермаркетом. Ко времени Нового Завета набожные израильтяне стали настолько дисциплинированными, что отказывались покупать мясо, принесенное в жертву идолам. Обращенные же христиане ели такое мясо без всякого угрызения совести, поскольку понимали, что идол ничего не значил. Христиане-евреи не любили есть вместе с христианами-неевреями как раз из-за своего особого отношения к этому мясу. И нынешняя глава книги Левит разъясняет причины указаний, которые впоследствии апостол Павел дал Коринфянам. Интересно отметить, что когда Иерусалимский собор огласил свое решение, Иаков сказал в 19 и 20 стихах 15 главы книги Деяний святых апостолов. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтоб они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтоб не делали другим того, чего не хотят себе». Бог учит не только евреев, но и людей, пришедших к вере из язычников, что жизнь священна. Хочу здесь отметить, что убийство животных в пищу по-прежнему является жертвоприношением у индусов и персов. Вообще-то израильтянам в пустыне не хватало мяса. Случай с перепелами тому свидетельство. Они возроптали, жалуясь на то, что у них нет мяса, о чем мы читаем в 11 главе книги чисел. «Кто накормит нас мясом?» Мяса было мало у всех древних народов, и даже сегодня у многих восточных народов не хватает мяса. А некоторые народы вообще вегетарианцы. Итак, чистое животное необходимо было убить у ворот скинии и слить всю кровь. Затем кровь возлагали на жертвенник, а тук возносили в благоуханную жертву. Это была мирная жертва. Все остальное возвращали владельцу, и он уже мог готовить из него блюдо для своей трапезы. Теперь вы видите, почему верующим евреям не нравилось то, что верующие из язычников покупали мясо в языческом храме. Далее в книге Левит мы читаем о преступном поклонении. Это 7 стих. «Чтобы они впредь не приносили жертв своим идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их». Я уже говорил, что слово «идолы» в этом стихе нужно переводить буквально как «волосатые», то есть «козлы». Именно так оно и переводится в 15 стихе 11 главы 2 книги Паралипоменон. «И поставил у себя жрецов к высотам, и к козлам, и к тельцам, которых он сделал». Так царь Иеровоам, сын Навата, заставил Израиль согрешить. Все это относится к поклонению идолам, постыдному и безнравственному принесению жертв Богу Пану. Бог говорит своему народу: «Не смейте делать этого. Вы должны приносить своих животных к воротам скинии». Вот почему за нарушение этого правила полагалось суровое наказание, о котором говорится в 4 стихе. Когда евреи вошли в землю обетованную, некоторые детали изменились, но главный принцип, изложенный здесь, остался неизменен. Крайне важно, чтобы мы сегодня это поняли. Они жили в постоянной опасности возврата к язычеству и безнравственности. И как раз мы сейчас живем в такое же время, когда многие хотят вернуться к поклонению природе. Именно в этом состоит суть призывов вернуться к простому и естественному существованию. Бог хотел защитить свой народ в то время. Он также хочет защитить нас и сегодня от идолопоклонства и безнравственности. Теперь я читаю 8 и 9 стихи. «Еще скажи им, если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего». Бог проводит четкое различие между принесением животного, которое будет употребляться в пищу, и принесением животного в жертву. Бог не разрешал израильтянам приносить животное в жертву, а потом уносить его домой и съедать. И вот в этих 2 стихах Бог говорит о принесении животного в жертву всесожжения. Когда животное приносили в жертву, это следовало делать в соответствии с законом всесожжения. И для жертвоприношения было только одно место. Бог повторяет это снова и снова, чтобы не допустить возвращения Израиля к идолопоклонству. Правило это применимо также к чужестранцам и пришельцам, которые поселились в Израиле. Всегда сохранялась опасность, что от них начнет распространяться идолопоклонство. Израильтяне часто сами начинали прибегать к обычаям пришлых язычников, вместо того, чтобы обращаться к Господу. И сегодня нам говорится в 14 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». А в стихах с 14 по 17 6 главы 2 послания к Коринфянам сказано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Этот великий принцип распространяется также и на церковь. Существует серьезная опасность сближения с идолопоклонством в религии, политике, браке, бизнесе или общественной жизни. Бог предостерегает нас против этого в Своем Слове. Теперь давайте прочитаем о запрете использовать в пищу кровь. Начнем с 10 и 11 стихов. «Если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Я считаю, что 11 стих – это ключевой стих всей книги Левит. «Жизнь заключена в крови». Этот постулат повторяется и в 14 стихе. Это основа всех жертвоприношений. Теперь давайте прочтем стихи с 12 по 14. «Потому я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых, из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею, ибо душа всякого тела есть кровь его. Она – душа его. Потому я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится». А Иисус Христос в стихах с 54 по 56 6 главы Евангелия от Иоанна сказал одну очень интересную вещь: «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Поскольку жизнь плоти в крови, то Христос велит нам принять по нашей вере Его кровь, пролитую за наши грехи, и обещает, что после этого мы получим жизнь. Иисус пролил Свою кровь и отдал Свою жизнь. Жизнь в крови – это великая и вечная истина. Она объясняет, почему жертва Авеля была лучше жертвы Каина. Именно кровь искупает душу. Только кровь Христа может смыть грех. В крови нет ничего преступного. Преступление сокрыто в грехе. Так поется в одном из христианских гимнов. «Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса! Вновь что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса! Чтоб очиститься, гляжу лишь на кровь одну Иисуса, дар прощения нахожу лишь в крови святой Иисуса». А сейчас мы с вами переходим к изучению 18 главы, в которой осуждается безнравственность, то есть это своего рода иллюстрация седьмой заповеди. До настоящего момента в книге Левит излагались законы обрядового очищения, а 18, 19 и 20 главы составляют особый раздел, который рассматривает 10 заповедей применительно к жизненным ситуациям. Бог сейчас занимается нравственными сторонами жизни своего народа. А потому, друзья мои, мы переходим к будничным, но крайне важным мелочам. Этот раздел книги Левит начинается с предисловия в стихах с 1 по 5 18 главы и заканчивается послесловием в конце 20 главы. Они очень важны, поскольку объясняют причину ограничений и установлений в общественной жизни народа Божия. Мы с вами живем во время, когда все моральные устои разрушены. Кто пишет правила поведения, и что такое правильно, и что такое неправильно, спрашивает ухмыляющийся скептик. Так вот, это предисловие и послесловие объясняют смысл моральных устоев. В предисловии 3 раза, во 2, 4 и 5 стихах, Слово Божье говорит «Я Господь». Правила установил Бог, и поэтому никому не позволено нарушать 10 заповедей. И во-вторых, в 26 стихе 20 главы книги Левит говорится «Будьте предо мною святы, ибо я свят, Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Бог требует, чтобы его народ был святым. Он должен хранить чистоту во всех жизненных ситуациях. Все, что говорится в 18 главе, в основном касается 7 заповеди. Здесь дается четкое определение прелюбодеяния и грехов на сексуальной почве. Именно эти грехи свидетельствуют о начале упадка великих империй, за которыми всегда очень быстро следовал полный распад. Теперь рассмотрим структуру 18 главы книги Левит. Стихи с 1 по 15 – это предисловие к изложению запретов. Стихи с 6 по 16 налагают запрет на половые отношения между родственниками. Стихи с 17 по 20 осуждают разные сексуальные грехи. 21 стих – запрещает приносить свое потомство в жертву Молоху. 22 и 23 стихи налагают запрет на половые извращения. Стихи с 24 по 30 говорят об изгнании жителей Палестины за совершение вышеупомянутых грехов. Теперь давайте прочтем предисловие к общественным запретам, изложенное в стихах с 1 по 5. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, «Я Господь, Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте». И по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь. Евреи только что вышли из Египта, где предавались всем этим грехам. Все грехи, о которых сейчас пойдет речь, были образом жизни египтян. И Богу пришлось отделить свой народ от влияния этого греховного окружения. Евреи шли в землю ханаанскую, текущую молоком и медом. Но не только молоко и мед были в Ханаане. Там жили хананеи, которые, как и египтяне, были совершенно безнравственны. Бог увидел, что израильтяне оказались сейчас, как мы говорим, между молотом и наковальней. Позади остались египтяне, впереди ждали хананеи, и оба народа были абсолютно безнравственны. Сегодня много говорят о сексуальной революции. Интересно, читали ли эти люди 18 главу книги Левит? Так вот, ничего нового в этой сексуальной революции нет. Это все та же распущенность, что процветали в Египте и в Ханаане. Бог говорит: «Я Господь, Бог ваш, я Господь». Так кто же устанавливает правила? Бог. Люди могут возразить: что ж, пусть так, но мы не хотим выполнять эти правила. Конечно, это их дело, но все равно правила устанавливает Бог. И нарушение 10 заповедей – грех, потому что их установил Бог. Этого должно быть вполне достаточно для детей Божьих. Неверующего же человека не устроят никакие аргументы и доказательства, потому что он сам придумывает себе правила, и он сам себе Бог. Кстати говоря, если вы сможете создать свою собственную вселенную с системами звезд, планет и так далее, вот тогда вы имеете право придумывать свои собственные 10 заповедей. Но до тех пор, пока вы живете в мире Бога, дышите его воздухом, пользуетесь светом его солнца, пьете его воду, ходите по его земле, даже не платя за это, вы должны выполнять его заповеди. Он предупреждает нас, что если мы нарушим его заповеди, то нам придется заплатить. Друзья мои, нам действительно придется платить. Может быть, вас и не арестуют, но рано или поздно вы обязательно будете держать ответ перед Богом. То, что Бог называл безнравственным тогда, остается безнравственным и сегодня. Послушаем, что говорится об этом в Новом Завете. В стихах с 5 по 7, 4 главы 1 послания к Фессалоникийцам, апостол Павел предостерегает христиан от страсти похотения, чтобы им не быть как язычники, не знающие Бога. Призывает ни в чем не поступать с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. А вот стихи с 17 по 19, 4 главы послания к Ефесянам. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедши до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Итак, в нашей следующей передаче мы продолжим изучение 18 главы книги Левит.